Глава 5. Утро началось весело. Точнее, началось оно с того, что ко мне пришли ребята, с которыми работал, и сообщили, что я поступил некрасиво, и так дела не делаются. Оказалось, это нормальная практика — платить бандитам за спокойную жизнь. Или лучше сказать, за точку. Так вроде здесь это называется. Дело, конечно, мое, но ребята не советуют больше мне идти туда, если не собираюсь платить, ведь могут и наказать. И никто ничего не сделает и не поможет мне. А бородатая голова не из банды, просто его назначили собирать здесь деньги. Обычная практика, когда выбирают одного из местных, который тут живет, чтобы самим этим не заниматься. Затем я узнал у них несколько нюансов, которые меня интересовали, и поблагодарил. Так-то они люди неплохие, и со своей колокольни пожелали мне только хорошего. Они же не знают, что в этом теле родился один из сильнейших магов в многомерной вселенной. И меня просто-напросто выворачивает от одной мысли, что я буду кому-то платить. Да я даже Альфарионской империи не платил, когда она обнаружила мой город и захотела его захватить. Я тогда честно им сообщил, насколько у меня там хорошая защита, и непрошенным гостям я вообще не рад. Тогда империя решила, что не стоит оно того, но попыталась обложить меня данью, и была послана. Правда, там я уже упомянул, что могу кинуть зов, и тогда весь орден прибудет. А вы видели, как в одном месте вдруг сразу возникает 1000 замков? Конечно, у нас было не так уж и много собратьев, но гвардию никто не отменял. Конечно, мне это не помогло. Однако это совсем не важно. Я тогда смог сохранить свой орден и город. В общем, платить я никому и ничего не буду, хоть это и было логично. Заплати и работай дальше спокойно. Я тут узнал перед сном, что к чему, и понял, что нахожусь в полной заднице, и забрался туда не по своей воле. Может быть так, что родители попытаются оспорить мое право владения имением, и тогда придется судиться. А на это, на минуточку, нужно очень много денег. Даже подать сейчас прошение, чтобы подняли бумаги в архиве, стоит денег. Впрочем, возможно, я совсем не о том переживаю. Тут родители и с армией могут прийти, если захотят. А у меня, я сомневаюсь, что будет хоть какой-то гарнизон. Я решил не думать об этом и отправился перекусить. Здесь была общая столовая, которая меня и приняла. В этот раз я уже смог нормально познакомиться с местными, даже ни с кем особо не говоря. Был здесь, кстати, тот парень, которого я идентифицировал как бойца. А я думал, что он из другого приюта. Были и другие работяги, и вообще все люди вполне приличные. Тех, которых тут называют павшими, я практически не обнаружил. Может, 2-3 человека совсем в ужасном виде и с перегаром. А остальные, скорее, те, кто имел в жизни временные трудности или лишился жилья с работой. Такие приюты и нужны для того, чтобы дать шанс простым людям получить свой трамплин в жизни и было с чего начинать. Возможно, даже начать заново. Насколько я знал, это делает не государство, а аристократические роды, для которых престижно заниматься такими благотворительными делами. Всегда можно в высоком обществе похвастаться своими благими деяниями. Вот империя уже следит, чтобы не было беспредела. Еще я читал, что 30 лет назад были фиктивные приюты, в которые не принимали никого, но по документам они числились. Правда, однажды произошел крупный скандал, когда один ариста имел в подчинении более полусотни таких мест и получал выплаты, повышение в государственной должности и другие привилегии. Но на самом деле оказалось, что ни один из приютов не работал. После этого империя сняла все бонусы и ввела очень строгий контроль. Можно сказать, что сейчас владельцы приютов были действительно святыми. Ну или же понтовики, как мои родители. Хотя у них приютов не было. У деда был. Но он сгорел, а родители облегченно вздохнули, что не нужно больше тратиться на него. Тогда дед в первую очередь заподозрил их и произвел тщательную проверку. Оказалась проводка, что их и спасло. Дед собирался восстановить приют, но не успел. Ушел на новую войну. Зачем мне вся эта информация и почему я о ней думаю? Наверное, чтобы не думать о вкусе жесткой каши с вонючей рыбой. Как же мне хочется съесть кусочек сочной баранины. Закончив с трапезой, я поблагодарил девушку-разносчицу и отправился на выход из этого приюта.
«Вы вернетесь? Если нет, то следует сдать ключ», —
окликнула меня уже другая женщина на стойке регистратуры. «Вернусь», — недолго думая, дал свой ответ. «А как не вернуться, если у меня в тайнике там лежат вещи?» На телефоне проложил себе нужный маршрут и потопал потихоньку по дороге, рассматривая, что и где здесь есть. Как же все-таки удобно гулять, когда дар уже усвоился. Я не ощущаю себя голым, как раньше, и понимаю, что с маленькой проблемой уже могу справиться. А еще я могу контролировать пространство. Это базовое умение всех магов Земли, по крайней мере, истинных. Например, проходя мимо одной из подворотен, я уже знал, что там шестеро человек кого-то ждут. И, судя по железу на их теле, то ждут они не для простого разговора. А для чего еще людям нужны биты и ножи? Именно поэтому я решил пойти пешком и не по самому быстрому маршруту. Мне хочется внести в свою магическую базу как можно больше предметов. Внимательно рассматривая форму, структуру и магическую составляющую, я мог запомнить их на будущее. Ведь каждый предмет, где есть камень, минерал или любой вид железа, был подвластен мне. Конечно, я не мог взять под контроль нож человека, который находился за две улицы от меня. А вот если метров за пять, то уже проще. Но и то не всегда. С оружием все было иначе. Им часто забирают жизни, и от этого металл напитывается духовной энергией, отчего взятие под контроль не представляется возможным. Даже в прошлом мире, когда я был силен, то не все оружие мог контролировать. Были клинки, которые сотнями лет пили кровь. Размышляя об этом, сам не заметил, как добрался до нужного мне здания и уже входил в него. Местная ратуша была красивым местом в старинном стиле, где была сохранена старинная аутентичность. Они по факту даже старые лампы не меняли на новые, а продолжали ремонтировать старые. Хотя проводка была новой, но все это было так тонко замаскировано, что даже не поймешь. Я не пошел к стойке регистрации, так как уже зарегистрировался онлайн. А поскольку я аристократ, то и очереди у меня не было. Мне просто назначили время, когда прийти. Сегодня я был одет в свою нормальную одежду, а на пальце красовалось кольцо рода с выгравированной на нем башней. В моем роду говорят, что это не башня, а столб. Один из тех, на котором держится империя. Даже не знаю. Возможно, когда-то и держалась, но явно не сейчас. В настоящее время мы скорее больше вредители, чем опора. Идиотизм. Ратуша имеет 6 этажей и только 2 лифта, на которых висят гордые таблички. Только для работников. Извиняюсь. Рабочих лифтов 2, а остальные, которые для обычных посетителей, сломаны. Я же решил, что пошли они, и зашел в рабочий лифт и поехал уже на нем. Когда выходил, на меня злостно зыркнул местный работник. Он хотел уже было открыть рот, но увидел кольцо и промолчал. Нашел нужный мне кабинет и спокойно туда вошел. За столом сидел плотный мужик в дорогом костюме. «Добро пожаловать. Я так полагаю, вы господин Вавилонский...» Сделал он паузу, а потом проверил что-то по компьютеру. «Федор». «Теодор», — поправил я его. «Этот Федор. Мое имя имеет двойное обозначение здесь, и Теодором меня назвал дед. Родители решили, что не хотят идти на поводу у деда, и назвали Федором. Я же решил, что Теодор мне нравится больше, если учитывать, что назвали меня в честь великого предка. Нравился мне тот предок, который буквально построил весь наш род и заложил фундамент того самого величия, которое так благополучно сейчас разбазаривается моими родичами. Хотя я из другого мира, но все же теперь часть меня принадлежит и этому. Кто знает, может, когда-то мне настолько здесь понравится, что этот мир для меня станет основным. «Теодор», — поправился он, — «по какому вопросу вы пришли ко мне?» При этом он посмотрел на часы так, словно куда-то спешил. «А я знаю, куда он спешит. Там у него в соседней комнате, вход в которую находится в этом же кабинете, грациозно потягивается голая девушка. И что-то мне подсказывает, что это совсем не его жена. Хорошая у них тут работа. Я бы не против на подработку сюда попасть. Вызываешь себе девушек прямо на работу и в тяжелые моменты пользуешься особыми услугами. Я ведь прикасался к женщинам еще в прошлом мире. Пока мне это не доставляло проблем, но ядро растет, а с ним и мое либидо. Я забыл свои документы на землях Центральной империи и хочу, чтобы мне выдали копию. Документ этот на владение родовым имением». Мужик хмыкнул, явно не веря в мою историю. «Сейчас проверю». Несколько минут он смотрел в монитор, а я изучал его кабинет. «Действительно, у вас имеется родовое имение на 50 гектаров. Отличное имение, между прочим». «Отлично! Я аж не поверил своему счастью. Вижу, что недавно была проведена плановая реконструкция. А еще указано, что его владелец — это вы. Все верно. Оно принадлежит не вашему роду, а именно вам, Теодору Вавилонскому». «Еще лучше», — позволил я себе улыбку. «Выходит, я могу уже туда заехать, и никаких проблем у меня не будет?» «Уже?» «Сомневаюсь. Здесь указано, что после масштабной реконструкции все было законсервировано. А это означает, что весь персонал был уволен». «Уже хуже», — кивнул я и задумался. «А еще не советую туда заезжать, но это уже совет от меня. Вам нужны документы на руках, а не только в базе. Если начнется родовая война или другие проблемы, то вас могут пришибить, а потом сказать, что подумали, мол, вы вор». Принялся он с энтузиазмом рассказывать мне варианты развития событий. «Ага, пришло время офигительных историй, значит. Такое я тоже понимал и потому пришел сразу сюда, а не самостоятельно нашел, где находится мое имение, и не заехал туда. Но главная причина — это родители. Я хотел официально утвердиться здесь, чтобы они потом не смогли ничего переиграть. Еще вижу множество правок в праве собственности, но пока не могу найти, где лежат эти правки. Могу дать секретарю задание. Когда она все их найдет, то передаст вам на почту. Нужно?» — спросил он у меня. Все, что связано с моим имением, я хотел иметь у себя на руках. «Пожалуй, соглашусь», — кивнул я ему. «Хорошо. Тогда через неделю все будет готово, и вам будет нужно внести единоразовый платеж в размере 30 тысяч». Я чуть не поперхнулся. Чем обусловлена такая сумма? Чиновник взглянул на меня удивленно. «Налог на наследство, конечно же. Я должен вас отметить как нового владельца, который лично прибыл сюда, дабы засвидетельствовать свое желание», — стал терпеливо объяснять он мне. «По документам я вижу дарственную, которую вы еще не приняли». «Понял. А еще вижу, что на имении висит долг, но как он возник, я не знаю. Скорее всего, это связано с консервацией. Разные мелкие счета, которые у вас не было времени оплачивать. Все это добавится к дополнительному налогу на наследство». Прикинул, что это еще 1010. «Может быть, и понял, что мне придется искать работу или идти на войну, как мой дед, чтобы все оплатить. Но есть небольшая надежда, что в имении имеются свои производства. Например, поля или деревни с простолюдинами, которые будут платить мне налоги. Вот только остался ли там вообще кто-нибудь? Когда нужно внести деньги?» — спросил я его. «Когда будете получать полный комплект документов на руки?» — тут же ответил он и дальше принялся что-то печатать у себя в компьютере. «Интересное у вас имение. Два дня назад ваш род в лице главы Иннокентия Вавилонского подал заявление на возвращение земли в род. Вы очень вовремя решили зайти, чтобы утвердить свое право на эти земли. Когда мой отец узнает, что земли перешли окончательно мне? Сразу после получения документов. Так что, молодой человек, неделя у вас есть», — усмехнулся он. «Понял. Дальше он дал мне множество бланков, которые я заполнил и передал ему. На этом наша встреча завершилась. Выходя на улицу, я уже знал, что меня снова ожидает здесь ливень. Но мне было плевать на это. Моя голова была забита мыслями о том, где найти деньги. Пожалуй, пойду в приют и схожу сегодня на еще одну разгрузку. Городская ратуша, столица княжества Лихтенштейн, город Вадуц.
«Алло, Венедикт Вениаминович?» — переспросил мужчина, который только что закончил принимать одного молодого аристократа. «Да, вас беспокоит Иван Тараваев. Я понимаю. Помню, что вы говорили не беспокоить, но здесь интересная ситуация».
Дальше мужчина рассказал своему начальнику все, что узнал, а еще свои мысли, которые могли заинтересовать его покровителя. Только что к нему зашел молодой аристократ. Впрочем, в этом не было ничего интересного или необычного. А вот что было, так это его владение. Лакомый кусочек, причем там было множество разных несовпадений, которые сразу бросались в глаза. А еще род Вавилонских постоянно подавал документы на возвращение этих земель. Есть даже открытое процессуальное дело по вопросам возвращения владений рода в этот самый род, который уже некоторое время идет. Там написано, что их бывший глава был стар и немощен, отчего наделал много глупостей и необдуманных решений. Одним из них — это подарить землю внуку. А его сын, нынешний глава рода, хочет вернуть эти земли обратно в род. Вот только Иван понимал, что молодой Вавилонский не собирается их отдавать. А значит, отношения у них так себе. Но дело это потенциально проигрышное для главы рода. Ведь только что были подписаны все нужные бумаги, и владельцем официально стал Теодор. Но были и другие интересные моменты. Иван был довольно успешным служащим, и в том числе из-за своего ума. У него не было силы, как и знатных предков или покровителей, однако было чутье на деньги. И тут оно буквально вопило, что мы теряем прибыль. А потому он позвонил своему начальнику, чтобы сообщить об этом странном деле. Тот согласился, что мысли Ивана верны, и он лично наберет главу Вавилонских и сообщит ему об этом факте. Если у них в роду все, как он думает, то они получат щедрое вознаграждение за информацию. А за молодым парнем приедут и заберут на родину, а затем надают по рукам и голове, чтобы не трогал чужого. Много тут таких, которые убегают от своих родителей в надежде начать новую жизнь. Такую, какую они сами хотят. Потому так много в новостях было сообщений о внезапных смертях аристократов. Это место совсем небезопасное. Не зря его называют имперскими выселками. Уже добравшись до своего приюта, я понял, что меня что-то гложет. Словно я только что допустил какую-то ошибку, но еще не понял, какую. Конечно, ошибки у меня сейчас и в прошлой жизни — очень разные степени сложности, так что, думаю, как-нибудь переживу. По дороге в приют, кстати, зашел на детскую площадку, где насобирал себе камней. А то я прикинул, что тут столько вооруженных людей ходит, а у меня нет даже меча. Потому сейчас полные карманы мелкой гальки, которая вполне может пробить череп. Надо просто уметь. А я умею. Кто бы мог подумать, насколько быстро они мне могут пригодиться. А дело было так. Лежу на кровати и работаю над своими потоками. Как вдруг в дверь раздается стук. Быстрое сканирование показывает, что там находятся два человека. Одна, по всей видимости, девушка, а второй — крупный мужчина. Открываю по привычке двери и вижу явно уголовной наружности мужчину.
«Шел вон из моей хаты», — говорит он мне, — а за его спиной стоит девушка из регистратуры.
«По какому праву?» — спрашиваю я у него и готовлюсь в любой момент к защите и нападению. Хотя сам понимаю, что мне это обломает все мои планы. После убийства такого типа мне придется отсюда валить, ведь у меня здесь еще дела.
«Ты что, не понял? Или тупой? Нахрен пошел отсюда!» Нагло толкнув меня, он прошел в комнату и сделал то, чего я простить ему не мог.
Он кинул на мою чистую постель свою грязную сумку с вещами. У меня не было много времени, чтобы думать. Я хотел его убить.
«Прошу вас, он из банды», — тихонько прошептала мне на ухо девушка. «Нас он не тронет, а вот вас...»
Мне не нужно было больше слов, я все и так понял. Попытался пройти в комнату, чтобы забрать свой рюкзак, но...
«Ты какого в мою хату прёшься, сосунок?» — оскалился он. «Потерял что-то?»
Тут я и понял, что вещей моих он тоже отдавать не собирается. В рюкзаке ничего нет. Все вещи были в тайнике, который спрятан в стене, но все равно. Меня стала охватывать злость. Конкретная такая, всепоглощающая злость. И даже не только на этого грязного упыря, но и на все это место. Мне казалось, что здесь соблюдаются правила. А оказалось, что нет. Есть те, кто немного равней. Я же, даже будучи аристократом, стоял в очереди за едой и не возникал.
«Мы можем вам предложить жилье не хуже, чем это», — начала девушка.
«Понял. Веди». Я развернулся и пошел оттуда прочь. Мое новое жилье было совсем в другом крыле, отчего я был очень недоволен. Но это все мелочи. Хоть я там и прописался, но жить уже не планировал. А вот на работу собирался. Когда наступил вечер и прибыл человек, который отвозит нас на работу, уголовника там в очереди я не увидел. Зато он обнаружился в одной комнате, которая не принадлежала ему. По всей видимости, из тех отдаленных мест, из которых он прибыл, он вынес некоторые криминальные навыки и сейчас спокойно обносил работяг. Плевать. Завтра меня уже здесь не будет. Без вопросов я зашел в автобус, который должен был доставить меня к месту работы. Кстати, бородатая голова что-то не слишком по-доброму на меня зыркал, но я его игнорировал. На работе в этот раз было веселее. Мой источник стал мощнее, и я уже понимал, что меня ждет. А потому разгружал два вагона, заполненных болтами, и два вагона слитками. Интересно даже, кто это решил, столько болтов забить и на кого. Но спрашивать ничего не стал. Кстати, промониторил остальные вагоны, и оружие в этот раз не обнаружил. Зато обнаружил уголь, в котором были определенные сюрпризы. Но к этому вагону никого и не подпускали. Неужели железная дорога — это единственный способ привести сюда контрабанду? На четырех вагонах я не успокоился и разгрузил еще два. В этот день справился довольно быстро, не жалея своего дара, и получил за каждую разгрузку по 200, что было чертовски приятно. А еще тележку неприятностей. Впрочем, это было ожидаемо. Ко мне подошли два человека, когда я собирался уходить, и сказали, чтобы я прошел с ними. Ну, я пожал плечами и пошел. Чего бы не пойти, если вежливо приглашают. В итоге в подворотне сейчас лежат два трупа с пробитыми головами. А всего лишь нужно было действительно говорить со мной, а не сразу доставать ножи и грозиться выпотрошить, если платить не буду. Причем платить процент я должен был только после того, как отдам им штраф в 1000 рублей за то, что в прошлый раз не заплатил. Оставлять их здесь было глупо, а потому я размягчил асфальт, а затем землю и буквально закатал их туда на глубину 2 метра. Они были так добры, что решили включить меня в список своих наследников. И мне досталось целых 500, которые я забрал. Дальше была дорога на такси в приют и в мой бывший номер. Пока уголовника не было, я спокойно зашел туда, забрал свои вещи и заодно перебрал его. У него там были, кстати, помимо грязных вещей, разные купюры, которых насобиралось аж на 2000. Вот странный человек. Имея столько денег, он решил остаться в этом месте. Или он их здесь заработал? Неважно. Не забыв убрать из окон решетки, ведь это место меня разочаровало, а значит, нечего ему носить следы моего дара, я пошел вниз, где на стойке регистратуры сообщил о своем выселении. Сегодня там сидел парень, который даже не посмотрел на меня. Лишь забрал ключи, продолжая втыкать в свой планшет. На улице снова лил дождь, и я задумался о том, чтобы поменять страну обитания. Не люблю дождь. Ну ладно. Вызвал такси и, назвав старику-водителю место, куда мне нужно, уехал отсюда. В лучшее место для жизни, которое находилось в минуте ходьбы от моей работы. Вот только работать я там больше не собирался. По крайней мере, делать то место основным я не буду. Зачем работать, если там в каждом составе есть контрабанда? Приют Святого Анатолия. Хромой был доволен. Он вообще был доволен в последние дни. Братва его не подвела и, как обещала, после отсидки устроила на теплое местечко, которое последние 3 месяца его дожидалось. А претендентов сюда было много, ведь тут обитают работящие люди, которые исправно платят налог. А какой налог? Это уже дело Хромова. Вот сегодня он собирает за крышу над головой, а завтра будет собирать за выход из этого места. Такими темпами он точно не будет иметь никакой нужды. Само собой, он отстегивает процент главному, без этого вообще никуда. Правда, он же не обязан говорить правду, сколько сшибает за месяц. Всегда можно заплатить меньше, ведь как они проверят? Вот если бы проверяли, пожалуй, он бы тогда работал честно. А то хорошо знает, как Седой не любит крыс. Но крысой он себя не считал. Наоборот, он отсидел за чужое дело, но так потребовала братва. Подходя к своей двери, он по привычке проверил замок, нет ли лишних царапин. Все было в порядке, значит, пока его не было, никто в комнату не заходил, и можно не опасаться проблем. Если они будут, то, пожалуй, только от того молодого засранца. Сердцем чует, что тот затаил на него обиду и злобу. Таких нужно кончать первыми, пока они из-под тишка тебя не задушат. Стоило ему открыть дверь и увидеть кровать, как он уже представил, как сейчас разляжется на ней. Сделанный им шаг привел к странному треску. И в следующий момент он уже себя осознал падающим. А что произошло дальше, он уже знать не мог. В приюте сегодня, да и на следующий день, люди будут много говорить об этом странном случае, когда пол под ногой авторитета провалился, причем не только он, но и 3 перекрытия под ним. Проломив пол 3-го этажа, он оказался на 2-м. Там пол тоже не выдержал его тушки и тоже умер, что привело к падению на 1-й этаж. А дальше было еще страннее. Ведь на 1-м этаже пол был бетонным. Оказалось, что бетон строители заливали сильно разбавленным, начисто забыв про арматуру, и, как итог, проломился и он. Вот так бывает, когда человек отсидел 10 лет и вышел из опасного места живым и невредимым, а нагрубив одному человеку, почти сразу же лишился жизни.